Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». И сегодня, накануне Крещения, хотелось бы поговорить о православных традициях и сложившихся в народе суевериях. Мой собеседник, протоиерей Михаил Самохин, руководитель пресс-службы Пятигорской черкесской епархии.
Здравствуйте, Маргарита, дорогие братья и сестры.
Отец Михаил, скажите, как, согласно учению церкви, следует проводить дни от Рождества до Крещения?
Эти дни называются святки, или иначе святые дни. То есть эти дни мы должны наполнять святыней родившегося Бога. Как 40 дней мы готовимся к Пасхе постом, так и к крещению мы готовились сначала к Рождеству большим постом, затем святки, а сегодня крещенский сочельник, снова опять пост. Мы эти праздники встречаем особо. Святые дни – это дни, которые должны быть наполнены святостью, святостью родившегося Бога, святостью Бога, который пришел в этот мир. Что значит наполнять день святостью? Это значит проводить его так, чтобы наше христианство стало примером для наших близких людей. Чтобы мы вели себя так, чтобы о нас сказали, вот эти люди действительно христиане, они действительно веруют, они действительно любят Бога, а их Бог любит людей. Как это сделать? Ну, есть традиции. Ходить в гости, поздравлять, радоваться вместе, приглашать за стол тех, у кого, может быть, нет возможности самому накрыть какое-то угощение, заботиться о тех, кому не очень хорошо материально. И в нынешнем году это особенно важно, потому что мы все еще не до конца преодолели последствия вот этих ограничений, которые наложила на нас эпидемическая ситуация.
Отец Михаил, но ведь ни для кого не секрет, что 12 святочных дней многие в миру связывают с различными приметами, суевериями. Девушки, к примеру, любят гадать. Как относятся к этому церковь и вообще следует ли это делать?
Вы знаете, в поэме Жуковского «Светлана» такие есть строчки, что раз в крещенский вечерок девушки гадали. Вы знаете, гадание церковь воспринимает отрицательно, по одной простой причине. В духовном мире не существует безличной энергии, безликой энергии. В духовном мире существуют личности. Бог – это личность, и человек – это личность. Но, к сожалению, кроме Бога и человека, есть личности, которые настроены к нам совершенно иначе. Это духи злобы поднебесной, которые злы на нас, потому что мы имеем возможность измениться и спастись, покаяться и войти в Царство Небесное. Это духи бессмертные, которые желают нам зла. И, к сожалению, на все вот эти наши попытки заглянуть за предусмотрительно скрытую от нас грань, чаще всего мы наталкиваемся на лукавство и обман вот этих падших духов. И это крайне опасно. Человек, который не разбирается в духах, попадает в печальную ловушку, которая нередко заканчивается даже сумасшествием. Настолько печально. Поэтому я бы предостерег всех от того, чтобы недооценивать гадания и считать их просто милой святочной традицией. К сожалению, всякое гадание – это общение с бесами. К сожалению, всякое гадание – это общение с духами злобы. И это общение крайне опасно. Лучше помолиться. Лучше обратиться к Богу напрямую. Если какая-то девушка хочет выйти замуж, ну почему бы просто не сказать: «Господи, помоги мне в эти святые дни, я вот буду читать акафист, я буду молиться, я буду просить Тебя более усердно, более горячо, чем обычно, чтобы наконец-таки увидеть своего любимого человека, чем кидаться через забор в кого-то обувью». Ну это совсем, наверное, не наш метод.
Отец Михаил, ну в продолжении темы, наверняка существуют какие-то специальные молитвы, акафисты, но человеку невоцерковленному, к примеру, той же молодой девушке, очень сложно разобраться, как прийти, кому молиться. Что можете посоветовать?
Молиться надо Богу. Потому что все святые, которым мы читаем акафисты и возносим молитвы, все они наши сомолитвенники, все они наши друзья, все они наши, как говорят на славянском языке, ходатаи пред Богом. Ну, на Кавказе это очень понятно. Чтобы подойти к важному человеку, нужно найти его друга и сказать: ну, замолви за меня словечко. Вот святой – это такой, кто замолвит за нас перед Богом словечко. Это, конечно, важно, но молиться и просить нужно самого Бога прежде всего. Ну а потом уже и Божьей Матери, потому что кому как не матери понять нужду любого ребенка, который хочет и замуж выйти, или жениться, и создать семью замечательную, православную. Почему бы и нет? И святым угодникам Божьим молятся о браке прежде всего тем, кто сам был в браке. Ну, аналогия очень простая. Если святые угодники Божии прожили жизнь замечательную в христианском браке, Кирилл и Мария, например, да, родители преподобного Сергия Радонежского, или Петр и Феврония, всем известные нынче, если они прожили жизнь свою в христианском браке, в благочестивом, то им мы и молимся, чтобы они благословили наш возможный будущий брак.
Отец Михаил, ну, с гаданиями все понятно. А как православная церковь относится к другой традиции, которая также устоялась в народе? Это перед Рождеством на Старый Новый год ходить колядовать.
Ну, коляда – это языческий праздник, поэтому мы предлагаем заменить его христославлением. Перед революцией эти люди не назывались колядовщики, эти люди назывались христославы. Они ходили с рождественской звездой, они пели тропари кандак праздника, песнопения особые, посвященные праздничному дню. Они пели песнопения, посвященные Рождеству Христову. Не колядки, вот, к которых мы привыкли, а именно песни о Христе. И даже то, что мы сейчас называем колядками, это ведь на самом деле песни о Христе, о родившемся Спасителе мира. И эти люди, христославы, действительно прославляли Христа, и с ними там, делились праздничным угощением. Это было, как правило, не на Старый Новый год, это было как раз-таки вот в крещенский сочельник сегодня, когда люди ходили и прославляли Христа родившегося, чтобы получить небольшое угощение. И после ночного праздничного богослужения, которое бывает в ночь с сочельника на сам день крещения Господня, где-то ночью, где-то утром, чтобы после богослужения снова разговеться и снова встретить праздник, ну, потому что пост длится всего один день. Так что это не коляда, это христославление, но Христа мы всегда прославляем эти святые дни, на то они и святки.
А какие традиции празднования святок существуют в Пятигорской и Чертесской епархии?
К сожалению, в нынешнем году не получилось встретить с Рождеством, провести святки и крещение так, как мы проводим их обычно в Пятигорской епархии, потому что ограничения наложили свой отпечаток, и в этом году, к сожалению, мы прежде всего ограничились храмовыми богослужениями. Но самая главная наша традиция – это детский крестный ход, когда из Спасского кафедрального собора детки во главе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом идут на большой городской праздник, на центральную площадь перед администрацией Пятигорска. Там большой концерт с песнями, с колядками, с казачьими песнями. И деткам вручаются подарки и тем, кто участвовал в крестном ходе, и тем, кто не участвовал в крестном ходе. И, пожалуй, вот этот крестный ход детский – это одна из самых радостных и приятных наших пятигорских традиций. В республиках и в Пятигорске в дни святок всегда проходили елки рождественские. В этом году, к сожалению, тоже пришлось обойтись без этих замечательных праздников больших. И в Нальчике, и в Черкесске, и в Пятигорске проходили такие представления праздничные. Но вот в этом году, к сожалению, мы вынуждены были от них отказаться. Но надеюсь, что следующий год позволит нам возродить эти замечательные наши рождественские, крещенские, святочные традиции.
Отец Михаил, расскажите, пожалуйста, об особенности работы храмов и монастырей в этом году. Ограничительные меры продолжают действовать?
Ограничительные меры действуют в том смысле, что мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности. То есть в храмах существует разметка, мы просим всех наших прихожан соблюдать масочный режим, мы не выставляем в этом году купелей в храмах. То есть есть традиция освящения воды в проточных источниках, в озерах, в реках. Там она сохраняется, и там, где такая традиция на приходе есть, духовенство вместе с прихожанами выйдет на Иордань, это называется, по традиции, и освятит воду. А там, где освящение совершалось в бассейнах при храмах, или в баптистериях, в крестильных бассейнах, или в специально установленных бассейнах, такого освящения в этом году не будет.
Концерты у храмов будут в этом году?
Концерты будут очень краткими, только на улице и только с одной целью – поздравить деток, для которых все равно праздник должен оставаться праздником. Напомню также нашим собеседникам, что вода освящается дважды. Один раз воду освятили сегодня, 18 числа, после литургии, а второй раз воду освятят завтра, в день крещения Господня. Тоже после литургии. Где-то литургия служится ночью, водичка освящается рано утром, где-то литургия служится утром, вода освящается после литургии. Но вода освящается дважды, при том, что вода – это одна и та же. Крещенская вода от Богоявленской, так называемая, ничем не отличаются, сразу могу сказать. Молитвы читаются одни и те же. Просто, как объясняет это типикон, устав церковный, в один из моментов жизни церкви вдруг перестало хватать воды. И воду, которую освещали обычно накануне в сочельник, стали освещать еще дополнительно и в сам день праздника, чтобы всем хватило воды.
Также каждый желающий без ограничений может прийти набрать святой воды?
Каждый желающий без ограничений может набрать святой воды при условии, что он будет использовать ее с должным благоговением, брать ее с должным благоговением и относиться к ней как к великой святыне. Она и называется по-гречески «великая агиасма», «великая святыня», потому что такое освящение воды, какое совершаем мы сегодня в сочельник и в День Крещения Господня, оно бывает только раз в год. Мы второй раз такого великого освящения воды не совершаем. Относиться к ней нужно как к особой святыне. Я вам больше скажу, если нет возможности верующему человеку причаститься святых христовых тайн, он может с верой принять крещенскую воду. И это не заменит, конечно, причастие, но будет ему помощью, поддержкой и утешением. Такая вот великая святыня – это вода.
А причастие, насколько доступно оно сегодня?
Доступно. Доступно, опять же, как и в каждый большой праздник, с соблюдением всех мер безопасности. То есть мы просим всех наших прихожан быть в масках, мы просим стоять друг от друга на необходимой дистанции, мы также точно с соблюдением всех мер предосторожности всех причащаем, исповеди совершаются общие у нас, исповедующий священник обязательно со всеми мерами предосторожности подходит к исповеди. Все эти меры, они введены были еще в марте прошлого года, и они продолжают действовать.
Отец Михаил, ну скажите, что касается воды, как правильно ее вообще использовать? И в народе бытует мнение, что в определенное время нужно открыть ванной воду, набрать, и она тоже будет иметь некие целебные свойства.
Вы знаете, во многом такое мнение основано на советском прошлом нашей церкви, когда в некоторых регионах нашей страны на всю огромную область или край, или республику не было ни одного действующего храма. И тогда, конечно, верующие с молитвой, с верой действительно поступали так, как вы рассказываете. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Вода освящается молитвой. Знаете, есть такая даже задачка. Сколько ионов серебра содержится в крещенской воде, если священник окунает крест в Волгу, которая течет со скоростью 5 км в час, а крест деревянный. Вот. То есть понятно, что вода освящается молитвой. И когда у нас есть возможность прийти в ближайший храм и получить эту воду, лучше пользоваться таким способом, таким методом. И я не вижу никаких препятствий для того, чтобы в любое свободное время, в день крещения или накануне, человек мог прийти и спокойно взять себе столько воды, сколько ему действительно необходимо. А попытка сэкономить свои силы и время на том, чтобы просто открыть воду. Но если вы священник, и если вы сможете прочитать подобающие молитвы чина великого освящения воды, вы, в принципе, можете осветить эту воду, но надо понимать потом, что ее потом куда девать. Вот, кстати, об использовании воды. Конечно, нужно стараться, чтобы такая великая святыня не осквернялась. То есть, если вдруг так получилось, что налили крещенскую воду в недостаточно чистую посуду, и вода испортилась, обычно это бывает именно из-за посуды, потому что сама по себе крещенская вода не портится годами и десятилетиями. У меня есть вода, которая освящена еще в 50-х годах прошлого века, и она сохраняет свои качества. Но если вода вдруг была набрана не в очень чистую посуду, и что-то с ней случилось, нужно ее вылить в непопираемое место. Обычно это цветочный горшок или такое место, где нет ни животных, ни людей, где никто не ходит, где-нибудь под деревом, где-нибудь можно в реку. Если река течет, если не замерзла, то можно вылить в реку. Но, во всяком случае, относиться к этой святыне нужно с благоговением. Использование святой воды, крещенской великой святыни, для православного человека очень простое. Каждое утро, когда мы не идем к литургии, на причащение, мы выпиваем глоточек крещенской воды вместе с кусочком святой просфоры, совершая специальную молитву, которая есть в молитвословах. Это нам напоминает о святыне, это напоминает нам о святом причастии, к которому мы в этот день не приступаем, и помогает нам осветить свои мысли, прежде всего, в предстоящий день.
Спасибо большое, отец Михаил. Будем готовиться к Богоявлению. А в следующих выпусках затронем другие интересные темы.